Церковь Возрождения города Самары представляет проповедь пастора Владимира Дубинского.
Тема сегодняшней проповеди – «Церковь, страдающая за веру». В деревне Мианга в Нигерии есть небольшой миссионерский дом и маленькая церквушка «Кирк Чепл». Позади нее расположено кладбище на 56 могил. В 33 из них лежат тела детей. Если бы вы были там, вы бы прочитали примерно следующее описание. Этил Армальд, 1 сентября 1928 года, тире 2 сентября 1928 года. Барбара Суансон, 1946-1952. Эллен Луиза Уитмойер, 6 мая 1952, 3 июня 1955 и так далее. Для многих семей это оказалось платой за распространение Евангелия в Нигерии. Один человек, который посетил это место, один служитель, когда он был на этом кладбище, он под впечатлением от увиденного сказал удивительную фразу. «Смысл этого маленького захоронения в Мианга можно понять только тогда, когда мы вспомним, что Бог тоже похоронил своего сына в миссионерском служении». Международный бюллетень миссионерских исследований. Я нашел в интернете, этот бюллетень существует, который дает очень свежую сводку дел по всему миру о христианах, о христианстве. Также там есть такая линия или несколько линий, которые описывают, что же происходит сейчас в сфере гонений на христиан. Этот бюллетень сначала дает определение мученичества, мученической смерти. Они дают такое определение, что мучеником за Христа можно считать тех верующих, кто был убит от враждебно настроенных людей за свидетельство. И мы понимаем, за свидетельство о Христе, за свидетельство своей веры. И дальше я нашел эти две строки, которые говорят о числе убитых именно в этом смысле мучеников за Христа. Сколько было убито за последнее десятилетие 20 века и сколько было убито за следующее десятилетие уже 21 века. Это, в принципе, уже годы, которые вот рядом с нами. Итак, последнее десятилетие 20 века дается такое число – 160 тысяч человек. 160 тысяч человек. Если вы хотите узнать, сколько каждый год с 90-го года по 2000-й погибало людей за веру по всему миру, это получается 16 тысяч каждый год. Но следующая цифра, она просто ошеломительна. Когда я прочитал дальше, я увидел, что за 10 лет 21 века погиб 1 миллион христиан. Это значит, что каждый год по всему миру, когда мы здесь живем в мире, когда здесь нам ничего фактически не грозит в России, в тех точках, в Судане, в Руанде, в Индонезии, в Индии, в Китае, в Нигерии, в Мексике, каждый год убивают 100 тысяч человек. 100 тысяч человек. И знаете, так было с самого рождения церкви. Так было с самого рождения церкви. Как только образовалась церковь, спустя некоторое время гонения в Иерусалиме рассеяли христиан по всему миру. Затем была первая, вторая, третья, четвертая, пятая и так далее. Волна за волной, гонение за гонением обрушивались на церковь. Один автор, оценивая гонения, которые обрушивались на церковь в первые века, писал: «Ужас распространяется по всем церквям. Количество отпавших, отказавшихся от веры, когда жизнь оказалась под угрозой, было огромным. Но все же хватало и сохранивших твердую веру, выбравших лучше страдать, нежели сдаться. И чем массовее и жестче становились преследования, тем сильнее росли воодушевление христиан и их сила к сопротивлению». Господь хочет, чтобы сегодня мы с вами, братья и сестры, серьезно подумали о том, что Бог может поместить самых дорогих Ему людей. Как мы прочитали в послании к евреям, тех, кого весь мир недостоин, в самые порой ужасные тяжелые обстоятельства. Так было с церковью в городе Смирна. Несмотря на то, что Господь в любое время мог остановить гонение, притеснение, Он решил не делать этого, но вместо этого, вместо избавления церкви от трудностей, от скорбей, от смерти, от гонений, он отправляет этой церкви послание. Он отправляет этой церкви послание, послание Смирнской церкви. Возможно, вы думаете, опять тема о страданиях. Но сколько можно? Может, поищем что-нибудь поинтереснее? Я хочу вам сказать, что Бог не за избирательное чтение. Бог чудесным образом, Он берет истину о страданиях и распределяет по всей Библии. Чтобы мы, когда мы читаем Писание, независимо от того, в каких мы обстоятельствах находимся, мы получали определенную дозу или порцию истины о страданиях. Бог не хочет говорить нам о страданиях только в момент страдания. Он хочет готовить нас заранее к этому. Он хочет, чтобы мы уже были зрелые в этой сфере. Чтобы когда, если придет эта волна на Россию, мы не удивились этому. Итак, сегодня послание утешения тем, кто в скорби, и тем, кто может оказаться в таковой. Откройте книгу Откровения, вторую главу. И мы прочитаем с вами сегодня всего лишь 4 стиха, с 8 по 11 стих, вторая глава книги Откровения. «И ангелу Смирнской церкви напиши, так говорит первый и последний, который был мертв и вот жив, знаю твои дела и скорбь и нищету, впрочем, ты богат». И злословие тех, которые говорят о себе, что они иудеи, а они не таковы, но сборище сатанинское. Не бойся ничего, что тебе надобно будет претерпеть. Вот дьявол будет ввергать из среды вас в темницу, чтобы искусить вас, и будете иметь скорбь дней 10. Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни. Имеющий ухо слышать, да слышит, что Дух говорит церквям, побеждающий не потерпит вреда от второй смерти. В этом тексте мы видим, как Бог утешает церковь, страдающую за веру. Полезно подумать о том, где вы ищете утешение, когда встречаетесь с притеснениями за веру. Как вы утешаете других людей, если они гонимы за веру? В некотором смысле, в микромасштабах, это может происходить в любой стране. В самой мирной стране, в самой лояльной стране христианству вы можете испытывать гонение. Вот жена может испытывать притеснение от неверующего мужа. Вот вы на работе, и там нет верующих людей, и они будут притеснять, они будут стараться гнать вас, унижать, смеяться над вами. Есть много разных ситуаций, в которых вы можете оказаться. Поэтому в некотором смысле уже сейчас полезно в мини-масштабе применять эту истину из этого послания каждому из нас. Нет ничего лучше, чем утешаться Божьим утешением. Поэтому если твой ближний или ты переживаешь сейчас, или будешь переживать в будущем страдания за веру, вспомни. Первое. Вспомни, что это обычное дело. Страдать за веру – это не нонсенс. Это не что-то необычное, это обычное дело. Слово Божие всегда сообщает нам достоверные факты и в нашем тексте описывает конкретную церковь, находящуюся в конкретном городе, на долю которой выпали страдания. В 8 стихе мы читаем «И ангелу Смирнской церкви напиши». Была конкретная церковь, которая находилась в конкретном городе и испытывала страдания. Это не вымысел, это не выдумка, это не страшилка, это не просто какая-то история, чтобы позабавить нас. Это реальные люди, реальная церковь, реальный город, в котором были люди, которые были гонимы. Город Смирна возник по меньшей мере за 3000 лет до Рождества Христова. Потом за 600 лет до Рождества Христова город был разрушен и пролежал в руинах почти 3 столетия, пока Александр Македонский в 334 году до Рождества не восстановил город заново. Сам город располагается на восточном берегу залива Эгейского моря. Залив служил отличной гаванью, благодаря чему город Смирна был удобным портом. В городе заканчивался важный путь, проходящий по богатой долине реки Герм. Поэтому вся торговля в долине протекала через город Смирну, что, разумеется, приносило городу немалую прибыль. Итак, порт приносил прибыль этому городу. Также эта дорога, которая заканчивалась в Смирне, приносила прибыль. Также город был известен своей красотой. Его окружала красивая природа, а хорошо вымощенные улицы, точно не такие, как в Самаре, с деревьями по сторонам, делали город особенно привлекательным. На главной улице города располагался храм греческим богам, греческих богов и богинь. Город считался центром науки и медицины, и так же, как и Эфес, имел местное самоуправление. Как вы помните, Эфес прекратил свое существование из-за того, что гавань, или этот порт, куда прибывали корабли, со временем была забита илом, который просто стекали этот ил или эти осадки с гор и забили гавань. И со временем море отступило на 8-10 километров от Эфеса, и Эфес перестал существовать. Но также мы связывали причину отсутствия Эфеса, это послание Эфесской церкви. Я думаю, это связано, когда Бог сказал: «Приду и сдвину светильник твой», и в том числе это наказание, этот суд той церкви, которая охладела. Она была здравая в вере, она знала очень хорошо истины, но охладела в любви, оставила первую любовь и не покаялась. И Бог сдвинул этот город и вместе с ней церковь в Эфесе. Интересно, этого не случилось со Смирной. Смирна сейчас называется Измир. Это турецкий город, и вы можете спокойно поехать туда и увидеть этот город, и насладиться этим видом, какой красивый город. Более того, забегая вперед, хочу сказать, что там много протестантов, или есть протестантские церкви. Я в интернете нашел баптистскую церковь города Измир. Это о чем-то говорит. Ефес, ортодоксальная церковь, сейчас мы не видим церквей там, и нету города. Измир – страдающая церковь, и она существует до сих пор. Писание не упоминает о том, как была создана церковь в Смирне. Нет города Смирны в списке городов в Деяниях апостолов. Все, что мы можем узнать из Библии об этой церкви, находится именно в этом тексте. Скорее всего, эта церковь была образована во время служения апостола Павла, а также либо через тех людей, которые покаялись в результате свидетельства апостола Павла в Ефесе. Так как это было несколько десятков километров от Ефеса, скорее всего, люди пошли туда, в Смирну, они стали проповедовать Евангелие, и образовалась церковь в Смирне. В конце первого века на долю этой церкви выпало серьезное испытание. Причиной тому стало очень тесное сотрудничество Смирны, города Смирны, с Римом. В 195 году до Рождества Христова там был построен храм, в котором Риму поклонялись как божеству. Это я цитирую исторические данные. В награду за преданность город получал сильную поддержку от Рима. Находясь под особым покровительством Рима, население Смирны сочло своим долгом построить в 26 году по Рождеству Христову, скорее всего, тогда, когда еще был жив Господь. Они построили храм, в котором поклонялись римскому императору. И даже когда во втором веке землетрясение разрушило город, Рим восстановил этот город заново за его лояльность и преданность Риму. Таким образом, во времена апостола Иоанна город был центром культуры кесаря, что серьезно повлияло на жизнь смирнской общины. Вот эти сведения. При императоре Домициане считалось, это как раз когда была написана книга Откровения, это послание Смирской церкви. При императоре Домициане считалось самым серьезным нарушением отвержение ежегодных жертвенных приношений в честь его величества. Раз в год каждый гражданин должен был возносить курение на алтарь Цезарю. После этого человеку выдавалось свидетельство о том, что он выполнил свой долг перед Цезарем. Те же люди, которые не имели этого свидетельства, если таковые обнаруживались, их могли казнить. Поэтому неудивительно, что многих христиан начали преследовать. Пожалуй, самым известным страдальцем стал Поликарп, старейшина Смирской церкви, ученик апостола Иоанна, который был убит спустя полвека после написания книги Откровения. Когда мы говорим «Смирнская церковь», интересно, что «смирно», это слово «смирно», некоторые переводят как «горький». Но также интересно, что «смирно» используется в Септуагинте для перевода еврейского слова, означающего «мира», то есть ароматическое смолистое вещество, которое использовалось как современные духи, также для того, чтобы умощать мертвых людей, когда они умирали, их обрабатывали этой жидкостью, чтобы они не смердели. Этот образ, связанный со смертью, заложенный в названии города Смирна, очень хорошо представлял страдающую церковь. как ароматное растение, из которого изготавливали это мирра, выжимали под прессом, под сильнейшим давлением. Точно так же и церковь в городе Смирна испытала сильнейшее давление и гонение. И через это давление она излучала, она испаряла этот аромат благоухания, любви и верности Иисусу Христу. И чем больше они испытывали преследование, тем больше аромат их посвященной любви распространялся вокруг. Итак, если твой ближний или ты переживаешь сейчас или будешь переживать в будущем страдания за веру, вспомни, что это обычное дело. Так было с поместной церковью в Смирне. В ту церковь входили такие же обычные люди, как ты и я. Они так же, как и ты, хотели жить мирно. Они так же хотели, не боясь, открыто исповедовать свою веру о Христе. Они так же, как и ты и я, хотели воспитывать своих детей в безопасности. Но на их долю выпало волна гонений, и они были притесняемы. Мы должны понимать, что страдания – это не что-то странное. Наоборот, мы должны в некотором смысле их ожидать. Я не имею в виду желать страданий, но быть готовы ожидать, как к чему-то обычному в жизни верующих. Помните, во втором послании Тимофея 3:12 написаны такие слова: «Да все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы». Это принцип, абсолютный принцип на все века. Все желающие жить благочестиво будут гонимы. Хорошо, помнить о том, что страдания за веру – это обычное дело, это еще не все. Если ты будешь переживать страдания за веру, вспомни, кто твой покровитель. Вспомни, кто твой покровитель. В 8 стихе есть продолжение. Итак, и ангелу Смирнской церкви напиши, дальше вот эта фраза: «Так говорит первый и последний, который был мертв и вот жив». Точно так же, как в предыдущем письме к Ефесской церкви, Христос представляет себя церкви таким образом, чтобы подчеркнуть определенную особенность своего облика, в котором он явился Иоанну в видении в первой главе. Вы помните этого человека, опоясанного в одежду, в падир, золотой пояс на груди и белые волосы, этот лазерный взгляд проникающий и так далее. И что делает автор? Во второй главе мы видим, что Иисус, он берет и напоминает об определенном качестве или каком-то элементе своего облика из первой главы. И здесь мы видим фраза «первый и последний». Как вы помните, в Ветхом Завете он используется как имя Бога, а применяется в этом тексте в отношении Иисуса Христа. И мы можем сделать очень смелый вывод, это нормально, если то же самое качество приписывалось Богу Отцу, а потом в Новом Завете это же качество, первое и последнее, приписывается Христу, это значит, что Христос равен Отцу, Он равнобожественен, Он вечный, бесконечный. Первый и последний – это значит вечный, бесконечный Бог, который существовал всегда. Он был, когда все творение только начало быть. И можно добавить, он был еще тогда, когда те гонители, которые восстали против Смирнской церкви, их еще в планах не было. Они еще не появились на белый свет. Он уже был тогда. Я первый. И далее он говорит: я последний. Он продолжит быть, когда все завершится. Когда притеснители и гонители будут осуждены и отправлены в ад, Господь продолжит быть. Ведь Он над временем, Он над творением, Он над всем сотворенным, Он вечный Бог. И когда мы читаем дальше эту фразу, первую и последнюю, если дальше мы посмотрим, если вы посмотрите в ваших Библиях следующую фразу, то она на первый взгляд звучит парадоксально или противоречиво на первый взгляд. Смотрите: который был мертв, и вот жив. То есть вечный бесконечный Бог был мертв и вот жив. Как это понять? Вечный Бог, сама жизнь, источник жизни, вдруг умер и потом ожил. Этот парадокс объясняется истиной или доктриной о воплощении. Никто иной, как сам Христос, пришел на землю. В первом послании Петра 3:18 так и написано: «Потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных, быв умерщвлен по плоти, но жив духом». Итак, это напоминание Смирнской церкви о том, что вечный Бог оставил славу небес, пережил смерть и воскрес, и вот жив. Озвученное имя Христа – как того, кто первый, последний, который был мертв и вот жив, должно было утешить гонимую церковь. Зная о том, что они переживали тяжелые времена, Христос напоминает им о том, что Он превыше всех обстоятельств, любых обстоятельств времени. Более того, Он говорит, вас гонят и некоторых убьют, но послушайте, я был мертв и вот жив. Я прошел перед вами, я прошел этот путь страданий, и знаете, смерть не победила. Это значит, что и вы будете сохранены. В Евангелии от Иоанна есть замечательный стих. Иисус сказал, «Я есть воскресение жизни, верующий в Меня, если и умрет, оживет». Очень важно. «Если и умрет, оживет». «И всякий живущий, верующий в Меня, не умрет вовек». Итак, если ты переживаешь и будешь переживать страдания за веру, вспомни, что это обычное дело, это норма. Истина страдания распределена по всей Библии. И мы видим, что люди страдают и умирают. Второе, вспомни, кто твой покровитель. Он первый и последний, он был мертв и вот жив. И теперь никто не лишит его жизни. И все последующие за ним, верующие в него, точно так же пройдут долину тени смертной и выйдут из этой смерти. Они победят смерть. Третье. Вспомни, что Бог знает о том, в каких страданиях ты находишься. Бог знает твои обстоятельства. Он тщательно знает всю твою ситуацию до мелочей. Одна из первых греховных реакций, которая может возникнуть у нас в момент тяжелых испытаний, это начать думать, что Бог не знает ничего, а если и знает, то Ему нет дела до нас. Это часто бывает даже здесь, когда мы не испытываем серьезного сопротивления в нашей жизни. Мы думаем, что Бог оставил, позабыл. Но представьте, если тучи бы сгущались в вашей жизни, и вас реально гнали, забирали бы ваше имущество, притесняли, сажали мужей. В этот момент еще больше искушений подумать, что Бог не знает, не видит, ему дела нет и так далее. Но это ложь. И 9 стих опровергает эту ложь. «Знаю твои дела. Нет, ничего не могло бы сокрыться от Божьего всезнания. Иисус видел смертскую церковь, как на ладони. Он видел каждую деталь, каждую сложность, каждое переживание, каждое зло, каждое добро. Он все видел. Знаю твои дела». Но первое, на что Он обратил свое внимание, это скорбь. «Знаю твои дела» и скорбь. Дела – это обобщающее слово, а потом оно объясняется следующими словами. «Итак, знаю твои дела». Какие именно? Скорбь. По-гречески «тлипсис» буквально означает давление, сжатие, сильный пресс, который давит. Я знаю, что ты под давлением. Интересно, что это же слово Новый Завет использует для того, чтобы описать страдания женщины, которая рожает ребенка при родах. «Знаю твою боль, скорбь, я знаю твои мучения». Интересно, Бог знает, но ничего не делает. Бог так решил. Он может поместить драгоценную церковь в эти испытания, потому что у Него есть ясная цель. Он хочет сделать нас подобным Иисусу Христу. Он хочет укрепить нашу веру. Он хочет явить славу этому миру. Он хочет провести нас путем Христа. Это то, что ждет церковь. Смирская церковь столкнулась с величайшим по силе давлением и страданием из-за верности Христу. И существовало минимум 3 источника этого давления. Первое – это правитель. Как мы уже упоминали, Смирна была посвящена, фанатично посвящена Риму в течение нескольких веков. Поэтому неудивительный факт, что именно Смирна была флагманом поклонения Цезарю. При Домициане, как я говорил, должны были воскурять или приносить жертву в честь Цезаря. И более того, они должны были произносить, каждый человек, житель Смирны, должен был произносить это слово «Цезарь Господь». Это значит, что если вы это не произносите, вам не дают свидетельства, и вы притесняемы. Итак, первое, откуда исходило давление, это со стороны правительства. Второе, со стороны общества. Христиане не участвовали в языческой или религиозной жизни общества города. Люди в этом городе поклонялись множеству разных богов. В римской среде было принято на каждый случай жизни определенный бог. Там поклонялись и Зевсу, и Аполлону, и Афродите, и покровительности города Немезиде. То есть было много разных богов. Христиане отвергали языческий пантеон идолов и поклонялись, и это очень важно, невидимому богу. Они поклонялись невидимому богу, они не хотели поклоняться изображениям и статуям, поэтому их стали называть Послушайте только, их стали называть безбожники или атеисты, что значит «а», отрицание «теос», отрицать Бога. Их стали называть безбожниками, атеистами. Почему? Очень похоже. Похоже, параллель, потому что они не поклонялись видимым богам. Очень похоже на систему определенную, в которой мы тоже живем. И также третий источник давления – это иудеи. Верующие с мирской церкви столкнулись с, посмотрите, 9 стих, злословием от тех, которые говорят о себе, что они иудеи, а они не таковы, но сборище сатанинское. Там существовала некая группа иудеев, которые люто ненавидели поместную церковь. Они злословили, а точнее сказать, вот это слово «злословили» – богохульствовали. То есть они использовали злую, враждебную клевету против Бога и его последователей. Я вам приведу, какую клевету. Это достоверные факты истории. И также это мы можем видеть, эти доказательства из Писания. Какую же клевету вот эта группа иудеев использовала против церкви? Я вам перечислю. Христиан в Смирне обвиняли в каннибализме, основываясь на искаженном объяснении вечери Господнем. Они слышали, это есть тело мое, за вас ломимое, вкушайте его, это есть кровь. И они говорили, они едят людей. И они обвиняли церковь в каннибализме. Далее, в аморальности, основываясь на искажении приветственного целования, которым верующие приветствовали друг друга, а также ссылаясь на вечери любви. И они говорили, что они аморальны, они развращены. Также церковь обвиняли в развале семей, основываясь на том, что когда член семьи обращался к Богу, а другой не обращался, в семье возникала проблема. Семьи разделялись, разводились, рушились семьи. В разрушении семей, в проблемах в семьях обвиняли опять же верующих. Следующая проблема в атеизме, как я сказал, поскольку, как уже говорилось, верующие отвергали многобожие, которое тогда было содержанием религии общества. Они отказывались поклоняться изображениям богов, и поэтому их обвинили в атеизме. Также в политической нелояльности, поскольку они не провозглашали Цезаря Господом. И последнее в том, что они были виновниками поджогов в Римской империи. Почему? Потому что они проповедовали, что земля и все дела на ней сгорят. Таким образом, они выбирали, иудеи выбирали с проповеди принципы и направляли их против христиан. И обвиняли, и обвиняли, и обвиняли. Конечно же, эта информация доходила до Рима. Рим давал полномочия и власть. И уже во втором веке гонение на христиан было узаконено. Их убивали, над ними издевались. И мы видим, что в этом участвовали иудеи. Таким образом, это сборище. А в оригинале, если бы вы в греческом прочитали слово «сборище», звучит никак иначе, как «синагога». Синагога сатанинская. Они делали дело сатаны. И, возможно, они называли себя синагогой Бога, но при этом отвергали распятого воскресшего Христа и по факту были сборищем сатанинским. Интересно еще, если мы посмотрим, иудеи всегда участвовали в гонении на праведников. Если вы посмотрите Ветхий Завет, вы увидите, как они убивали пророков от Бога. Если вы посмотрите пришествие Христа, они сфабриковали все и убили Христа. Если вы посмотрите на первую церковь, волна гонений распространялась из Иерусалима. Поэтому иудеи, они словно бы поколение за поколением принимали эстафетную палочку одно поколение другого и гнали церкви. То есть сначала они ненавидели пророков Божьих, потом они ненавидели Христа, а потом всех последователей, они хотели стереть церковь с лица земли. Слова Иисуса Христа были истинны. «Меня гнали, будут гнать». И вас. Апостол Павел ясно сказал, что не все эти иудеи, которые от Израиля, не все дети Авраама, которые от семени его. Но не только Господь был в курсе скорби и злословия, с которым столкнулись верующие в Смирне. Посмотрите на 9 стих. «Знаю твои дела и скорбь, и нищету. Господь знал о нищете верующих». Он знал о нищете верующих. Это та нищета, при которой не хватает всего. Это не просто не хватает купить новую кофточку, не хватает купить лосось, красную рыбу там и так далее. Нет, не хватало всего. Не какого-то второстепенного, а того, чтобы просто выжить, чтобы просто на что-то было жить. Причина этого была не только то, что часть людей в церкви были рабами. Бедность пришла вследствие преследования христиан. Христиан сажали в тюрьму, христиан притесняли, и они не могли устроиться на постоянную работу. Из-за этого страдали семьи. А те же, кто имел определенное имущество, могли очень быстро его лишиться. Все из-за тех же преследований и гонений. Одна цитата, которую я прочитал в книге Джона Пайпера «Грядущая благодать». Послушайте, как он пишет: «Бог настолько ценит искреннюю веру, что Он милостиво отбирает у нас все остальные ценности этого мира, на которые у нас есть соблазн положиться. Бог так любит нас и милостиво отбирает у нас все то, на что мы можем больше положиться, чем на Бога». И дальше он говорит: «Даже на саму жизнь. Его цель, чтобы мы врастали глубже в Него, становились сильнее в нашей уверенности, что Он сам будет ответом на всякую нашу нужду». Как мы можем понять, как мы можем продемонстрировать, что мы реально уповаем на Него, что в нашей жизни есть реальное положение на Него? Бог забирает все подпорки в нашей жизни и учит нас по-настоящему, день за днем, полагаться на Него. Но что удивительно, в противоположность Ефесской церкви, эта церковь горячо любила Господа, поэтому звучит такая фраза: «Впрочем, ты богат». Да, я знаю, ты беден, но ты богат. Господи, о каком богатстве ты говоришь? Они были обогащены всяким духовным благословением, спасением, святостью, благодатью, миром, общением, теплым расположением Господа. Господь тепло относился к этой церкви. Они были богаты. Можно так сказать, церковь Смирне была богатой, бедной церковью. В противоположность церкви Владыки, которая была богата материально, но крайне бедна духовно. Мы потом будем с вами смотреть на эту церковь. Они думали о себе, что они богаты, они были бедны. Что бы вы выбрали? Быть богатым материально и бедными духовно? Или быть богатыми в Боге, но испытывать определенные трудности в жизни и бедными в обстоятельствах жизни, материально? Я думаю, что преимущество этой церкви очевидно. Прошли века, 2000 лет. Смирно город есть сейчас, и церковь есть там. Гонения послужили закалке верующих. И Бог не сдвинул этот светильник тот. Сейчас там проповедуется слово. И на эти 0,2% христиан по всему населению Турции, большая часть или много приходится именно на эту часть Турции, в том числе на город Измир. Итак, если ты переживаешь или будешь переживать страдания за веру, вспомни, что это обычное дело. Второе, кто твой покровитель? Третье, что покровитель знает о твоих страданиях. И четвертое, вспомни еще три повеления Христа. Три прямых повеления Христа. Это четвертый пункт, имеет три подпункта. Вспомни три прямых повеления Христа. Важно понять, что страдания, трудности, как, впрочем, и болезнь, какие бы трудности вы ни испытывали, в том числе страдания, не освобождают верующих от ответственности внимать повелением Бога. Иногда мы извиняем себя и говорим: у меня температура, у меня трудности в жизни, поэтому я могу где-то здесь не бодрствовать, согрешать, могу гневаться, и позволяете себе в этот момент вести себя не по-христиански. Но слушайте, даже страдания, не оправдание, не слушать Слово Божие. Это церковь под мощным прессом. Но от Христа звучат ясные повеления. Иисус ожидает, что в контексте этой боли и страданий церковь будет послушна Ему. Первое повеление – не бойся. 10 стих – не бойся ничего, что тебе надо будет претерпеть. Вот дьявол будет ввергать из среды вас в темницу. По всей видимости, после того, как верующие услышали о близости еще больших гонений, у них мог появиться страх. За гонителями верующих стоял дьявол. Дьявол, этот бесовский дух. Но важно понимать, что дьявол не сделал бы ничего, если бы Бог не желал через эти тяжелые обстоятельства испытать верующих в Смирне. Поэтому здесь написано, он будет ввергать в темницу, чтобы искусить вас. Интересно, искусить, это же слово в некоторых текстах в нашей синодальной Библии переводится, испытать вас. Это же слово, оно нейтрально. Его можно перевести как искусить или испытать. Поэтому он говорит, будет вас дьявол ввергать. И мы видим цель, почему Бог позволяет ввергать в темницу, чтобы испытать вас. Вы знаете, мы никогда так четко не поймем, насколько мы верующие люди, пока не окажемся в тесных обстоятельствах. Страдание удостоверяет нас в подлинности нашей веры. И либо страдания нас оттолкнут от Бога, либо страдания приблизят нас к Богу. Бог решил испытать эту церковь. Важно понимать, что духовный бой в Смирне был частью одной большой войны, длящейся уже века. Это война между Богом и сатаной. Дьявол нападает на детей Божьих, чтобы разрушить их веру, но все его атаки на истинных верующих никогда не увенчаются успехом. В конечном итоге, как Христос вышел победителем, так и все верующие за Ним. Мы видим в Евангелии от Иоанна очень ясное обетование: «И я даю им жизнь вечную». Это 10 глава Евангелия от Иоанна, 28-29 стих. Иисус говорит: «Я даю им, кому верующим, жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки Моей. Отец Мой, Который дал Мне их больше всех, и никто не может похитить их из руки Отца Моего». И 6 глава Евангелия от Иоанна, то же самое: «Воля же пославшего Меня Отца есть та, чтобы из того, что Он мне дал, ничего не погубить». Таким образом, победа ясна, есть обетование. Интересно, что знание о том, что дьявол поиграет, не останавливает дьявола. Дьявол продолжает действовать, нападать на верующих. Одна из таких атак описана в книге Иова, где с позволения Бога дьявол забрал у Иова его семью, его имущество, от него отказалась жена, его осудили его друзья. Но испытав все это, Иов произносит: «Бог дал, Бог взял, да будет имя Божье благословенно». И хочется спросить: «Иов, подожди, так кто же забрал у тебя семью? Не дьявол ли?» «Да, но с позволения Бога». И дальше есть еще один стих, который просто шокирующий, он поразителен, когда Иов говорит: «Вот он убивает меня, но я буду надеяться». Можем ли мы сказать так: в момент испытаний Бог убивает меня, но я надеюсь. Я уповаю на Него, я уповаю на Его обетование, я уповаю на жертву Христа, я знаю, что в конечном итоге я выйду, как чистое золото очищенное, и я войду в небеса и буду славить Бога, потому что Он умер на кресте за меня. Несмотря на то, что сейчас я испытываю трудности, гонения, издевательства. В Новом Завете описывается, как дьявол безуспешно пытался нарушить спасительную веру Петра, и как-то мы с вами это проходили. И вы помните, я рассказывал вам, как Иисус предупредил, точно так же, как Смирнскую церковь: вот дьявол будет искушать тебя. Он просил сеять вас, как пшеницу. Но слушай, Петр, я молился за тебя, а потом ты укрепишься в вере, и ты обратишься и укрепишь братьев. Таким образом, Петр — это иллюстрация Смирны, они очень похожи. Как и Смирне было обетование, что они пройдут через это испытание, так и Петр, он прошел через испытание. Почему? Потому что в конечном итоге Бог держит своих детей, и никто не похитит детей из руки Его. Посмотрите, здесь есть призыв: «И будете иметь скорбь дней 10». Таким образом, мы видим, что в конечном итоге над испытаниями, с которыми столкнулась Смирнская церковь, эти обстоятельства жизни Смирнской церкви были под контролем Бога. Он определил короткий промежуток времени, это в буквальном смысле 10 дней, в которых они, часть церкви, должна оказаться в темнице. И, видимо, над ними будут там издеваться. И в конечном итоге, скорее всего, здесь виден намек в тексте, что эти люди в темнице, они умрут за веру. «Будете страдать дней 10». Будете иметь скорбь дней 10. Дальше: «Но ты не бойся ничего, даже если тебя ждет смерть». И второе повеление, смотрите, первое повеление, которое мы слышали в 10 стихе: «Не бойся». Второе повеление: «Будь верен до смерти». Это не означает, что все верующие в церкви умрут мученической смертью, но все должны быть к этому готовы. Быть верным до смерти – это то, что Бог ожидает от каждого верующего. «И дам тебе венец жизни». Венец жизни – это образ, хорошо знакомый жителям Смирны. Это победный венок, которым награждались победители, соревнования или генералы-победители. Этот венец – не что иное, как сама вечная жизнь. То есть венец – это иллюстрация вечной жизни, которую получит каждый спасенный, каждый верующий, каждый верный. Это то же самое обещание, которое мы встречаем в конце послания к Ефесской церкви, только там для обозначения вечной жизни использовалось дерево жизни, а здесь венец. Дерево жизни указывало на жизнь вечную, венец также указывал на жизнь вечную. И последнее повеление – верь. Итак, не бойся, будь верен и верь. Три повеления, которые нужно вспомнить каждому, кто оказался в испытании. Посмотрите 11 стих. «Имеющий ухо слышать, да слышит, что Дух говорит церквям». Кстати, эта фраза применяет это послание к другим поместным церквям, в том числе к церкви Возрождения города Самары. «Имеющий ухо слышать, да слышит, что Дух говорит церквям». Во все времена, не только в первом веке, во все времена существования церкви и в 20-м, в 21-м веке, слушайте, что Дух говорит церквям. Услышать – это значит услышать и принять к сведению. Это значит поверить. Во что поверить? 11 стих. «Побеждающий не потерпит вреда от второй смерти». Это очень важное замечание, очень важное утверждение. Гонимые верующие могут быть умерщвлены только один раз. Они никогда не переживут ужаса второй смерти. В оригинале здесь стоит самое сильное, двойное отрицание. Ни за что не потерпит вреда. Это очень важно. Здесь накал, здесь говорится, даже не переживайте. Вторая смерть не приблизится в вашу сторону ни на миллиметр. Никогда не потерпите вреда от второй смерти. И вы понимаете, о чем идет речь? Вторая смерть после Великого Белого Престола, озеро Огненное, куда будут вергнуты все нечестивые, все неверующие люди. Но это не коснется спасенных детей Божьих. Есть очень короткое полезное высказывание. Кстати, это высказывание было написано на футболке одного человека. Послушайте. «Однажды рожденный дважды умрет. Дважды рожденный однажды умрет». Сейчас я переведу вам. Это просто. «Однажды рожденный дважды умрет». Это значит, что один раз человек, который родился, он претерпит физическую смерть и духовную, пойдет в озеро Огненное. «Дважды рожденный» – тот человек, который родился физически и второй раз возродился духовно. Он умрет только один раз физически. Все. Вторая смерть не страшна ему. Это истина, она реальна. Здесь мы видим в Смирской церкви ясное заявление, ясное обетование. Мы не должны бояться. Я хочу сказать, что мы должны понимать, братья и сестры, что по сравнению со страданиями в аду, те страдания, которые верующие люди переживают здесь, они несравнимы. Я имею в виду в степени. В аду люди будут мучиться намного больше. Они будут вечно мучиться там, когда здесь наши страдания, и если это будет в России, к примеру, это в маленький промежуток времени. И потом мы идем на небеса к Господу. Когда было написано это послание Смирской церкви и прочитано вслух среди верующих, возможно, как сейчас, среди нас, тогда, когда вот это послание прочитали в Смирской церкви, там среди верующих людей был один молодой человек. Его звали Поликарп. Этот Поликарп спустя 60 лет, будучи уже пресвитером этой Смирской церкви, был убит за веру. И я вам хочу в заключение прочитать исторический факт, как это происходило. Вот как описывает это событие в истории христианства под авторством Хуста Гонсалес. О событиях в Смирне нам известно от автора, который утверждает, что был их свидетелем. Дело начиналось с того, что перед властями предстала группа христиан, которые все до одного отказались поклоняться богам. Несмотря на жесточайшие пытки, они оставались твердыми в вере, как говорится в рассказе, полагаясь на Христа, они не обращали внимания на мирские боли. Когда перед судом предстал пожилой христианин по имени Германик, ему сказали, что ввиду его преклонного возраста он должен отречься, чтобы избежать пыток и мучительной смерти. На это он отвечал, что у него нет больше желания жить в мире, в котором вершатся такие неправедные дела. И чтобы доказать, что его слова не пустой звук, он сам попросил привести хищников, чтобы они растерзали его». Этот мужественный поступок вызвал еще больше гнев толпы, раздались возгласы. И, кстати, не забудьте, эта толпа, это гонимые из Смирской церкви. Эта толпа кричала «Смерть безбожникам», то есть тем, у кого нет видимых богов. И дальше толпа кричала «Приведите Поликарпа». Поликарп решил, что его арест – воля Божья. Он не стал больше скрываться и спокойно ждал, когда за ним придут. Председательствующий на суде, проконсул увещевал его настоятельно подумать о своем почтенном возрасте и возвести хвалу императору. Когда Поликарп отказался, судья приказал ему крикнуть «Долой безбожников!». И Поликарп, показав на окружающую его толпу, сказал «Да, долой безбожников!». Судья продолжал настаивать и обещал, что если он даст клятву имени императора и проклянет Христа, то получит свободу. Но Поликарп ответил. Послушайте, как он ответил. «Я служу ему 86 лет, и за эти годы он не сделал мне ничего плохого. Как я могу проклинать спасшего меня царя?» Диалог продолжался, когда судья пригрозил сжечь его заживо, Поликарп ответил, что огонь, зажженный судьей, будет гореть лишь мгновение, а вечная жизнь не кончается никогда. Наконец, когда его привязали к столбу, чтобы сжечь на костре, он устремил свой взгляд вверх и вознес молитву. «Владыка Божий, благодарю, что Ты счел меня достойным этого мгновения, чтобы я смог вместе с другими Твоими мучениками разделить чашу Христову. За это я благословлю и прославлю Тебя. Аминь». В конечном итоге зажгли огонь, и огонь так и не доставал до его тела. И тогда было приказание, чтобы его зарубили, его проткнули мечом. Кровь хлынула и загасила пламя. И потом его уже мертвого сожгли на костре. И когда христиане просили, чтобы отдали тело, они не отдали и решили сжечь Поликарпа. Мы видим, что это послание, оно дошло до сведения Смирской церкви. И мы потом видим, как эти верующие не боялись до смерти и стояли за веру Христа. Я не знаю, что будет в судьбе нашей церкви. Может быть, 100, 200, 300 лет мы будем жить в мире и благоденствии и радоваться этому. Но может все поменяться. Может все поменяться. И нам нужно внимать этим словам, и нам важно быть готовыми и понимать, что верующие люди, они должны быть готовы к страданиям и претерпевать, и укрепляться в Боге, и преодолевать эти все искушения. Давайте встанем, помолимся. Господь, я благодарю Тебя за то, что Ты продолжаешь наставлять нас из книги Откровений, из этой чудесной книги, книги о Твоем будущем, но также эти три главы, которые говорят нам о прошлом, о том, как первые церкви, которые были в первом-втором веке, Ты укреплял Твоим словом. Ты не пожелал избавить церкви от гонений, и в этом была Твоя святая воля. Ты посчитал важным и нужным, чтобы церкви, подобно Твоему Сыну, прошли этим путем, путем Голгофского креста. Сейчас другая ситуация, в данном случае в России, но и это от Тебя. Господь, мы не хотим искать страданий, но мы должны ожидать, мы должны быть готовы к этому. И помоги нам, Господь, быть закаленными христианами, твердыми, зрелыми христианами, не теми, кто удивляется, когда случаются какие-то трудности, но на самом деле, который преодолевает это, понимая, что Ты хочешь использовать это для того, чтобы мы укоренялись в Тебе одном и уповали на Тебя одного. Слава Тебе, великий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.